эфире «Радио Свобода» программа «Кавказский перекресток» – совместный проект трех редакций – азербайджанской, армянской и грузинской. Как формируется сегодня рынок недвижимости в республиках Закавказья? Кто формирует основной спрос на жилье или офисы? И насколько соответствует этому спросу реальное существующее предложение старых и новых квартир, отдельных или многоэтажных домов, офисных центров и другой недвижимости для бизнеса? И есть ли пути, как сделать жилье более доступным для массового потребителя, а не только для наиболее обеспеченных? Об этом наш разговор сегодня в ближайшие 25 минут, в котором принимают участие из Еревана Марина Четинян, владелица и директор агентства недвижимости «Барс», из Баку Эмиль Ахундов, заслуженный строитель Азербайджана, бывший руководитель главного строительного управления города Баку, и из Тбилиси Резо Сакиваришвили, журналист и экономический обозреватель. Здравствуйте, господа. У микрофона в Праге Сергей Сининский. Начать разговор я предложил бы в Ереване. Здесь, на месте старых построек в центре города, возводятся сегодня десятки высотных зданий, а жителям сносимых домов предлагается компенсация, которая в несколько раз ниже их собственных ожиданий. Вот для того, чтобы оценить чисто экономическую, как бы чисто коммерческую часть дела, вот по лично вашему опыту, какой реально оказывается примерно стоимость одного квадратного метра подобной квартиры, вот о которых мы говорим, из сносимых, в старом доме, но в центре города, которую вам довелось кому-то продать в последние, может быть, там полгода или там за последний год?
Вы знаете, дело в том, что вот эти старые дворы, которые сносятся, они практически не продажны. Они уже давно непригодны были к жилью. Сумма, которая им выплачивается, действительно мала. В реальности эти люди в центре приобрести квартиру за эту сумму не могут. Они могут приобрести квартиры на окраинах города, ну, не на самых окраинах. Но условия жизни на эту сумму улучшить однозначно возможно. Здания, которые будут выстроены на этих территориях, они будут, значит, квартиры в них будут стоить квадратный метр от 800 до 1200 долларов. Приблизительно. Это порядок цен в этих районах. Значит, и проблема эта с оплатой, я думаю, возникает в связи с тем, что на квадратный метр, то есть на одну квартиру, там, значит, прописанных лиц более десятка бывает. Потому и возникают такие проблемы. Но я надеюсь, что проблема здесь в стране может быть урегулирована.
Спасибо большое. Вот вы упомянули уже, что есть категория жилья, которая фактически не продажа. Если об этом говорит как бы человек, который этим непосредственно занимается, тогда тем более это утверждает, на это утверждение обращаешь внимание. Но здесь я хотел бы обратиться уже к нашим собеседникам. Мы невольно выходим на более широкую проблему. Вообще, качество того жилья, которое в недалеком прошлом вдруг, как бы в результате приватизации, жители большинства республик бывшего Советского Союза получили в собственность. Но раз собственник, так и следи за своей собственностью сам. Ну, это непреложное правило. И если кто-то из жильцов готов оплатить, ну, скажем, ремонт подъезда или замену водопроводных труб, то есть и такие, которые отказываются это категорически сделать. В результате, как утверждают, например, некоторые эксперты, рыночная стоимость самого такого жилья стремительно падает, а основную ее часть составляет этой стоимости. Составляет уже не само это жилье, а лишь участок земли, скорее, на котором этот дом был построен в свое время. И тогда получается, что основной спрос в таких случаях именно на земельные участки, чтобы после сноса старого дома возвести здесь что-то, что приносило бы застройщику прибыль. Мой вопрос к строителю в Баку Эмилю Ахундову. Вот в подобных рассуждениях или утверждениях, с чем вы могли бы согласиться, а с чем скорее нет?
Мы бывшие все вот на Кавказе, за Кавказе, жители одного дома. Вдруг этот дом рассыпался. Поверьте, проблемы, которые в Ереване, такие же, как в Баку, такие же, как и в Тбилиси. Просто здесь могут быть некоторые нюансы. Например, формирование жилья. Естественно, формируется жилье у нас несколько в высоком темпе, очевидно, чем у наших соседей, потому что мы сегодня обладаем природными ресурсами. И вот говоря о формировании жилья сегодня, спрос относительно большой. Но говоря о том, кто второй участник формирования, это подрядчик. Сегодня модель приблизительно взаимоотношений и в ипотечных делах, кредитах, и в сносе жилья, и в предоставлении жилья, и в прочих тех вопросах, о которых вы говорили, я вам хочу сказать, что должен быть единый закон. Например, сегодня подрядчик заходит в какой-то двор и начинает напрямую вести диалог, торг с жителем, владельцем той или иной квартиры или несколькими владельцами. К сожалению, нет этого закона, где бы местные советы, допустим, мэрия, допустим, вот наша исполнительная власть, была бы посредником. Она бы занималась не торгами, а выделением уже с известной стоимостью. Она должна договариваться с жильцами. Поэтому появляются вот те негативные явления, о которых сегодня госпожа из Еревана отстаивала свое видение, что этого не было.
Простите, господин Ахундов, но если я правильно вас понимаю, тем не менее, когда вы говорите о том, что власть желательно, чтобы она была неким посредником, она ведь не может всерьез повлиять на реальную рыночную стоимость того жилья или того, ну, вернее, той недвижимости, о которой идет речь. Власть, даже если она будет посредником, скорее всего, повлиять не сможет. Или вы не согласны с этим?
Я не согласен с этим. Почему? Потому что не может быть клише в определении цены. Прежде чем определить цену жилплощади или строения, там есть масса параметров, где находится этот дом. Например, на проспекте Руставели, или у нас на проспекте Нефтяников, или в Ереване на площади у площади. В каком состоянии это жилье? То есть идет паспортизация когда-то была. То есть престижность, ее национальная ценность, ее историческая ценность. То есть формированы должны исходить не просто вот этот квадратный метр стоит столько. Тут должны быть отработаны параметры, как функция многих накладывающих на цену свое влияние. И если я в подрядчик прихожу в мэрию и говорю, что я хочу строить, и он мне дает целый ряд, допустим, предложений, там уже я знаю, во что обойдется мне снос этого жилья. А сегодня вы знаете, что у нас делается? И, по-моему, то же самое, наверное, у наших соседей. Сегодня, видя такой бум, когда, допустим, не всегда правильно по отношению к генеральному плану города Баку, только лишь строят дом соответствующей инфраструктуры, и сегодня у меня, если бы я продавал тоже жилье, появляется аппетит. То есть я вижу, подрядчик поставил рядом дом и ходит вокруг моего дома. Я уже 500 метров поднимаю до 1000. А сегодня есть такие вещи, когда и полторы просит, и две просит. Вы понимаете, такое стихийное формирование спроса и стихийное формирование, вот сегодня будем называть так вот, продажи вот этого жилья сегодня, она меня несколько не устраивает. Я думаю, что это обязательный переходный период. Я возьму на себя такую смелость сказать, что у наших соседей то же самое. И думаю, что этот вопрос будет решен. И должен быть решен, наверное, в ближайшее будущее, в ближайший год-два.
Спасибо большое. Вот вы уже начали говорить о строительном буме. Да, действительно, строительная отрасль сегодня набирает обороты стремительно во всех трех республиках Закавказья. В Армении, например, мне приходилось встречать эти данные, на ее долю приходится чуть ли не пятая часть ВВП, то есть всего объема экономики, это порядка 20%. А в Грузии в прошлом году было завершено строительство нефтепровода, крупный международный проект Баку-Тбилиси-Джейхан, который некоторые эксперты считали одним из главных факторов роста грузинской экономики во время этого строительства. Мой вопрос в Тбилиси, Ризо Сакиваришвили. На ваш взгляд, во-первых, так ли это? Можно ли было считать, что строительство нефтепровода было значимым фактором экономического роста? И можно ли говорить о том, что теперь, когда закончилось это строительство, в той или иной степени роль этого мотора как бы роста, да, в том виде, в каком это есть, в какой-то степени стало строительство, включая индустрию строительных материалов, то есть то, что организуется и распространяется на территории самой республики. Пожалуйста, вам слово.
Да, я с вами абсолютно согласен, что во время строительства нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан этот проект обеспечивал высокий рост темпа грузинского ВВП. И я тут же должен обязательно отметить то, что после завершения этого проекта как раз роль локомотива роста ВВП как бы взяла на себя строительство. То есть этот сектор ничем, в принципе, не отличается своим позиционированием ни от армянской ситуации, ни от азербайджанской. У нас тоже строительный бум в Грузии, и, в принципе, как предполагают некие грузинские экономические эксперты, это уже принимает какой-то нездоровый вид, потому что это носит в себе уже большую опасность некого экономического пузыря, который может в определенное время лопнуть и вызвать все те проблемы, которые в таких ситуациях появляются.
Спасибо. Я напомню, в эфире «Радио Свобода» программа «Кавказский перекресток». Бесплатных квартир или бесплатных домов не бывает, ну, по определению. Кто-то рано или поздно в какой-то момент должен за него заплатить. Другое дело, сколько заплатит сам человек, который будет в этом доме или в этой квартире проживать. Как сделать именно платежеспособный спрос, в первую очередь на жилье, то есть там, где люди живут, более массовым? Вот именно, чтобы его могли покупать не только только наиболее обеспеченные граждане?
Значит, на сегодняшний день, к сожалению, у нас нет специальной политики государства, которая могла бы, значит, помочь приобрести лучшее жилье, значит, гражданам, которые в этом нуждаются. Но, конечно же, благодаря ипотечному кредитованию, которое, надеюсь, что вот в ближайшее время и процентные ставки будут ниже, все это даст возможность приобретать жилье большему количеству людей со среднего достатка. Дело в том, что в Ереване не только в центре идет строительство нового жилья, но и реконструируются и строятся, значит, жилые дома и комплексы в окраинах города, где жилье стоит достаточно доступно. То есть, продав не очень удачную квартиру ближе к центру, семья может приобрести чуть отдаленней, значит, от центра недвижимость, которая будет в качестве лучше. Конечно, сегодня благодаря ипотечному кредитованию вот люди со средним достатком получили большую возможность приобретения недвижимости. Но я бы хотела, значит, сказать, что в Ереване сегодня само ереванское население очень активно, значит, покупает недвижимость. Я вот хотела, значит, несколько поспорить, значит, со своим коллегой из Азербайджана в плане того, что цена должна формироваться государством. И как-то вот всю эту работу, связанную с освоениями территории, тоже это должно быть в государственной программе. В Ереване есть такая организация, которая занимается освоением вот территорий, то есть где старые дома вот на... для крупных застройщиков. У нас это делают как государственная структура, есть, так и есть частные компании, вот в том числе, как и моя, которая занимается тем, что вот заключает договора вот на продажу своей недвижимости. И, кстати, это получается лучше, чем при участии государственных структур. То есть частные компании легче находят язык и вот в прямом контакте с гражданами лучше, больше выбор могут дать, чем государственная структура, которая вот просто определяет цену.
Спасибо большое. Вы знаете, я хотел бы все-таки продолжить тему некой в той или иной степени того некоего участия государства, возможно, теоретически, на, может быть, проводя некие даже исторические параллели. Вот известно, что один из наиболее удачных первых опытов такого массового строительства именно доступного жилья, это американские, как их до сих пор называют еще, левиттауны, по имени предпринимателя Билла Левита. Именно он в конце 40-х годов впервые организовал под Нью-Йорком массовое строительство дешевых частных домов. Но успех этого проекта обеспечили два фактора. Во-первых, сами дома были спроектированы предельно дешевыми. А это было вполне приемлемое жилье, но максимально удешевленное. Но был и второй фактор. А это помощь государства. Государство предоставило банкам свои гарантии по кредитам на покупку таких домов. И в результате чего сами эти кредиты оказались для заемщиков весьма доступными. Вот мой следующий вопрос Эмилю Ахундову в Баку. На ваш взгляд, вот подобная схема, ну хотя бы в какой-то степени, могла бы повториться сегодня в республиках Закавказья, ну, например, в Азербайджане?
Сегодня ситуация у нас такая. Но прежде всего я не говорю о том, чтобы государство должно было быть посредником. Сегодня в каждом нашем районе, городе есть свои исполнительные власти. Я имел в виду их, чтобы они выступали по всем тем параметрам, по оценке недвижимости, с учетом многих коэффициентов, чтобы они были между подрядчиком и, будем называть, теми, кто владеет этой жилье. Говоря о том, что может ли гражданин сегодня Азербайджана вот взять так и купить себе квартиру, очень тяжело. Государство обязано встать на те позиции с тем, чтобы его граждане, которые делали это государство, работали в этом государстве, служили бы, имели бы жилье. Во-первых, кредиты сегодня у нас 3 года, 5 лет, 12% годовых. А почему бы не сделать 10 лет, 30 лет? Пусть мои дети, внуки расплачиваются, а мое государство, наше государство должно стать нашим гарантом, гарантом моей семьи, чтобы она могла работать. И сегодня государство должно реально и трезво подходить к вопросу, как обеспечить своих граждан жильем гарантированно, чтобы они могли расплачиваться, спокойно спя ночью дома.
Спасибо большое. Я напомню, вы слушали программу «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций. редакции «Радио Свободы» – азербайджанской, армянской и грузинской. В ней участвовали из Еревана Марина Четинян, владелица и директор агентства недвижимости «Барс», из Баку Эмиль Ахундов, заслуженный строитель Азербайджана, бывший руководитель главного строительного управления города Баку, и из Тбилиси Резо Сакиваришвили, журналист и экономический обозреватель. Программу вел из Праги Сергей Сининский.